Надежда жить вечной жизнью всегда была и всегда будет высшим благом каждого человека на земле. В этой надежде черпали силу и вдохновение лучшие люди всех времен. Авраам готов был расстаться с единственным и любимым сыном Исааком. Он поверил, что Бог силен и из мертвых воскресить. Иов, не получивший утешения от друзей, утешился надеждой бессмертия и воскликнул: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его». Иова, 19 глава, 25 по 27 стихи. Страдания не поколебали этой благословенной уверенности Иова. Напротив, они только очистили, углубили, усилили его уверенность в бессмертии. Библия повествует о Данииле, который с дерзновением пророчествовал о том, что многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие – на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда. Даниила, 12 глава, 2 и 3 стихи. Христос подтвердил чаяния верующих, говоря: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 38 и 40 стихи. Мы всегда ценим в людях нравственные качества и добродетели и порицаем безнравственность и пороки. Наши аппетиты и желания плоти встречают противодействие в нашем разуме, чувствах, совести. Чем объяснить это внутреннее непримиримое противоречие? Если бы мы, подобно животным, были только плотские существа, то никогда не знали бы этой борьбы. Мы позволили бы своему телу без сожалений и угрызений совести плыть по течению его низших стремлений. Но мы видим, что наша воля находится всегда в открытой войне с нашими плотскими инстинктами и порочными наклонностями. И войну эту объявляет наша бессмертная душа, а не наша кровь и не наши мускулы. В душе мы носим как бы некий безмерный и в то же время ощутимый масштаб вечности – жаждем всего абсолютного и неизменного, безусловно прекрасного истинного, а земная жизнь дает нам одно приходящее, изменчивое, непостоянное, ложное. Душа неразрушима и должна продолжать свое существование после распада телесного организма. Материя разлагается, распадается на простейшие составные элементы, души, предвечно сущая субстанция. Он не может разлагаться и терпеть какое-либо упрощение. Душа не может быть уничтожена. «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь», — говорит муж Божий. Книга Иова, 33 глава, 4 стих. «Дух не умирает и не может умереть». Умирающему на кресте разбойнику Христос обещал: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю». Значит, будет живым и бессмертным. Луки, 23 глава, 43 стих. Ученикам Христос заповедал не бояться смерти. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». Матфея 10:28. Известно, что материальные частицы тела непрестанно обновляются. У человека в 20-летнем возрасте было одно тело с известным составом, а в 30 лет у того же лица от прежнего тела не осталось никаких материальных частиц, а образовалось совершенно новое тело с новым молекулярным составом. За все это время, за целых 10 лет, внутренняя природа человека, его личность, осталась той же, какой была раньше, и никаких изменений она не претерпела. Кто из нас не знает, что внешние впечатления сохраняются в душе долго, иногда на всю жизнь? Если бы хранилищем этих представлений служил мозг, рассуждают ученые, то с обновлением материальных частиц мозга, казалось бы, должны исчезнуть и все таящиеся в нем представления и образы. Тело изнашивается, душа же остается бодрой, юношеской. Верующий человек не ищет смерти, но и не боится ее. Он уже здесь, на земле, живет жизнью души, которая не умирает при смерти тела. «Ибо знаем, — говорит апостол Павел, — что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 1 стих. «Зачем, — вопрошает герой одного из произведений, — мозговые центры и извилины, зачем зрение, речь, самочувствие, гений? Если всему этому суждено уйти в почву и, в конце концов, охладеть вместе с земной корой, а потом миллионы лет без смысла и без цели носиться с землей вокруг солнца». И действительно, при таком самоощущении бессмысленности жизни человек обречен на прострацию, душевную катастрофу, а мир, в котором он живет, подобен замкнутому кругу, из которого нет выхода. Но достаточно внести в общую картину мира эти дивные штрихи истинности бессмертия, чтобы она из незаконченного творения обратилась в шедевр гения. «Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем. Он заключает воды в облаках своих, и облако не расседается под ними. Он поставил престол свой, распростер над ним облако свое. Черту провел над поверхностью воды до границ света со тьмою. Силою своей волнует море, и разумом своим сражает его дерзость. От духа его великолепие неба». Иова, 26 глава, 7 по 10 и с 12 по 13 стихи. «Как разуметь, — спрашивают ученые, — хотя бы превращение гусеницы в бабочку, какого-нибудь ползающего шелковичного червя в порхающее легкокрылое существо? Не есть ли это пробуждение после сна, воскресение после смерти?» Священное Писание открывает истинность бессмертия. «Есть тела небесные и тела земные, сеется в тление, восстает в нетлении, сеется в уничижение, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное, есть тело душевное, есть тело и духовное». Первое послание Коринфянам, 15 глава, 40, 42 по 44 стихи. И еще вопрос, над которым трудились люди науки. Может ли живое существо с потерей сознания продолжать жить? Конечно, может. Уже в чередовании сна и бодрствования мы наблюдаем эту смену сознания и забытья. У нас нет даже малейшей капли сознания в период утробной жизни, и все же мы живем. Нужно сказать, что во время взросления вполне развивающееся сознание приходит к нам не сразу. Мы владеем им только в годы нашей зрелости. Наконец, треть нашей жизни, отданная сну, протекает вне полного сознания. Мы убеждены, что отрицание бессмертия души и существование загробной жизни основано не на выводах разума, не на достижениях и открытиях науки и знания, а на пассивности умственного склада отрицателей, на их духовном невежестве. Люди отрицают предложенную истину, чтобы успокоить порочную совесть, оправдать греховные поступки, отрицают по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Если нет бессмертия, тогда нет никакой возможности объяснить себе стремление души человека к беспредельному. Если нет бессмертия, устои нравственности лишаются прочной основы и неизбежно рухнут, ибо подлинно нравственная жизнь неразрывно связана с идеей бессмертия. Если нет бессмертия, тогда всякая общественная моральная жизнь оказалась бы пустой утопией, лабиринтом одних лишь несообразностей и противоречий. Но душа бессмертна. Наша телесная смерть – лишь перемена одежды души. Умирая, мы снимаем только платье. Душа всегда решительно отказывается удовлетвориться одним земным, временным, тленным. Она, как ребенок, отнятый от матери, плачет до тех пор, пока снова не возвратится к матери, а, возвратившись, успокаивается. «Только в Боге успокаивается душа моя», — говорит псалмопевец. «Только в Боге. А вне Бога один мрак, суета-сует и томление духа, иллюзии, разочарование, обман, грех, беззаконие, вечная смерть и вечные страдания». Мысль, что только расставшись с земной жизнью, мы становимся бессмертными, ложная. Мы не только тогда, а всегда бессмертны. Бессмертны по своей духовной сущности, бессмертны вне всякой зависимости от нашего земного поведения. Через смерть мы вступаем во врата вечности, независимо от того, предстоят ли нам вечные мучения или вечное блаженство. Еще при жизни нераскаянный грешник пользуется правом выбора и живет той жизнью, которой ему придется жить вечно в аду. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Галатам 6:8. Человек порочный, утопающий в греховном омуте, уже здесь на земле переживает весь кошмар своей больной души. Он знает, и никто не разубедит его в том, что беспутная жизнь, какую он ведет, безусловно, требует возмездия. Итак, вам нужно покаяние, дорогой друг. Покаяние глубокое и осознанное, чтобы обрести жизнь вечную. Самым распространенным заблуждением является веками укоренившийся взгляд, что покаяться перед Богом значит хотя бы раз в году вспомнить и перечислить Ему все совершенные грехи, пороки и преступления, как если бы Бог не знал или забыл о них. Люди чувствуют свою задолженность перед Богом, но при этом не имеют в сердце ни малейшего сожаления расплатиться с долгами и освободиться от исповеданных явных и тайных грехов. Можно ли такую исповедь признать истиной? Такого ли покаяния ожидает Бог от кающегося грешника? Конечно, нет. По учению Священного Писания, слово «покаяние» означает внутренний крутой поворот. Грешник шел собственным путем, удалялся от Бога, но, сделав при покаянии крутой поворот, пошел обратно, начал приближаться к Богу. В греческом подлиннике слово «покаяние» означает перемену образа мыслей. Священное Писание учит, что от образа мышления зависит образ жизни. Каковы мысли в душе человека, таков и он. В этом смысл подлинного покаяния. Перемена мышления, наступающая в момент истинного покаяния, и производит радикальную перемену во всех проявлениях жизни. Подлинное покаяние включает в себя угрызение совести, сокрушение сердца и исповедание уст. Достойный плод покаяния, то есть обращение.